Радио Прага. Новости.
Премьер Фишер отказался стать еврокомиссаром. Партии продолжают переговоры. Скончался режиссер Отамар Крейча. В Праге спасают диких животных. Премьер-министр чешского правительства Ян Фишер, которого чешская социал-демократическая партия и гражданско-демократическая партия хотели бы видеть на посту чешского еврокомиссара, отказался от этого предложения и призвал политические партии продолжать переговоры о других кандидатурах. В своем заявлении для чешского телеграфного агентства он заявил, что не видит своего будущего в профессиональной политике. Фишер также отметил, что в случае, если крупнейшие партии не договорятся между собой о кандидатуре еврокомиссара, он предложит свою кандидатуру. Партия «Зеленых» предлагает назначить на пост еврокомиссара экономиста Яна Швейнара, который в прошлом баллотировался и на пост чешского президента. Об этом в пятницу заявил лидер партии Ондрей Лишка. Решение о выборе чешского представителя в Еврокомиссии правительство должно принять в понедельник. Большинство чехов, а именно 88%, недовольны ситуацией на чешской политической сцене. Об этом свидетельствуют результаты опроса общественного мнения агентства «Медиан». Причиной в основном оказались предшествующие споры по поводу досрочных парламентских выборов в стране и их перенос на другой срок. В пятницу в возрасте 87 лет умер актер и режиссер Отамар Крейча, признанный далеко за пределами Чехии. Крейча руководил драматической труппой Национального театра, основал театр «За воротами», сыграл десятки ролей. В качестве режиссера он создал 84 спектакля, более половины из них были показаны за рубежом. Пражская мэрия предложила руководству столичного транспортного предприятия снизить зарплаты его руководящих работников на 30%, рядовых сотрудников на 7%, а также сократить социальные льготы, следующие из коллективного договора, предоставить дополнительную сумму денег на технические расходы, как этого добиваются профсоюзы транспортного предприятия, глава администрации города Павел Бем не обещал. Профсоюзы с этим вариантом не согласны и продолжают свою подготовку к забастовке. По словам мэра, в этом году город заказал у транспортного предприятия такой же объем услуг, как и в 2008 году. Однако ныне предприятие хочет на 2 миллиарда крон больше. Дирекция предприятия объясняет это более низкими доходами в результате кризиса и необходимостью заплатить налоги за прошлый год. Правительство рассмотрит предложение сенаторов о том, чтобы одноразовая компенсация жертвам коммунистического режима выплачивалась и тем их потомкам, которые не являются гражданами Чехии. Предполагается, что таких людей не более 100, и государству это будет стоить порядка 17 миллионов крон. Мнение правительства станет рекомендацией для обсуждения проекта депутатами. Средняя сумма компенсации составляет 170 тысяч крон. За месяцы работы программы спасения диких животных в Праге было спасено 47 животных. Чаще всего скорая помощь, предназначенная для оказания помощи животным, выезжала для спасения ежей. Потребовалась ее помощь и трем косулям в пражских лесах. Пражане могут сообщить о диком животном, которому нужна помощь ветеринара, по специальной горячей линии, которая работает круглосуточно. И в завершение о погоде. В субботу в Чехии облачно, возможны дожди, температура воздуха до 8 градусов Цельсия. Это все новости. В студии была Ася Чеканова.
Дорогие друзья, добро пожаловать на волнах русской редакции «Радио Прага». В студии работает Либор Кукал. Наша сегодняшняя программа. Культурная рубрика «Богема» с Антоном Каймаковым и Ларетой Вашковой о выставке «Экспо». А потом исторические прогулки с Асей Чекановой, на этот раз на миролюбивую тему «Никаких трупов не будет». Но теперь уже слово Антону и Ларете.
На международной выставке «Экспо-2010» в Шанхае Чешская Республика хочет предстать как современная страна, хорошо развитая в экономической и культурной области. Но не стоит забывать и о том, что Чехия уже дала миру и чем по праву может гордиться. открытия, музыка, уникальная архитектура, неповторимые ландшафты и всевозможные достижения. Все это жемчужины Чешской Республики, которые в рамках специального проекта будут представлены публике в Шанхае уже менее чем через год.
20 драгоценностей в 4 категориях – открытие и изобретение, искусство и культура, города и регионы, а также достижения и рекорды – выбрали профессионалы. Однако последние 5 жемчужин в категории «Чудеса Чешской Республики» предстоит выбрать непосредственно самим гражданам.
Решение о том, как должен выглядеть павильон Чешской Республики на Экспо-2010 в Шанхае, обусловлено стремлением представить Чехию как страну третьего тысячелетия. Мы стараемся показать Чешскую Республику как современную, интересную, успешную страну, место, где концентрируются идеи и технологии. А чехов мы представляем как творческий народ, подхватывающий передовые идеи, по-своему их преображающий, из чего иногда возникают очень интересные плоды цивилизации.
Комментирует генеральный комиссар чешского павильона Экспо-2010 в Шанхае Павел Антонин Стеглик.
Одновременно я задавался вопросом, будет ли этого достаточно? Может быть, стоит представить публике и собрание чешского самого-самого? В какой форме? Ну, а когда я начал размышлять, то сам себе задал следующий вопрос. Чем же мы, чехи, гордимся? Так и возникли категории проекта «Жемчужины Чешской Республики». Изначально мы хотели, чтобы главные фавориты были выбраны общенародным голосованием, но потом поняли, что это невозможно, так как всего жемчужин должно быть 25. Поэтому 4 категории наполнили наши профессиональные арбитры. Это было весьма тяжелой задачей – из огромного количества жемчужин выбрать те, которые мы хотим показать в Шанхае. Ну а что войдет в 5-ю категорию, названную «Чудеса Чешской Республики», примут решение непосредственно граждане. Я весьма заинтригован, что же туда войдет.
За каждую из категорий проекта отвечают 2 арбитра. Ими уже были выбраны 20 жемчужин Чехии. Так, например, в категорию «Города и регионы» попал Пражский град, располагающийся на 70 тысячах квадратных метров и вместе с центром чешской столицы, являющийся самым большим в мире комплексом, находящимся под охраной ЮНЕСКО.
В ожерелье Чехии сияет и жемчужина Карлова моста, считающегося уникальной скульптурной галереей эпохи барокко под открытым небом. Драгоценным украшением страны назван и город Чешский Крумлов с нетронутой современной цивилизацией архитектурой, или же всемирно известные курорты Марианские лазни, Франтишковые лазни и Карловы Вары. Последний прославил и престижный кинофестиваль. Титула «Жемчужины Чехии» удостоился и Леницко-Валтицкий архитектурно-парковый комплекс, распростершийся на 300 тысячах квадратных километров. Одним из арбитров категории «Искусство и культура» проекта «Жемчужины Чешской Республики» стала архитектор и дизайнер Эва Ирична.
С самого начала я не считала себя человеком, который способен объективно оценить ситуацию. Но, обдумав, вдруг поняла, что, возможно, именно 40 лет, прожитых мной в Англии, вне родной страны, помогут мне взглянуть на Чешскую Республику под другим углом. Естественно, первое, что приходило в голову, так это современность, так как я не знаю, например, всех художников. Но в результате осознаешь, насколько связано то, что происходит сегодня, с минувшим. Понимаешь, насколько Чешская Республика богата огромным количеством способных людей. Я бы очень хотела, чтобы однажды все имена, о которых мы дискутировали, были где-то опубликованы, чтобы чешский народ понял, сколько замечательных предков и современников у нас было и есть сегодня.
Астрофизик Ири Григар является арбитром категории «Открытие и достижение».
Он считает, что и в третьем тысячелетии Чешская Республика может гордиться не только открытиями, сделанными в прошлом, но и современными достижениями.
Меня больше всего удивило, что мы нашли чешские изобретения и открытия, которые были сделаны очень давно, но до сих пор все человечество ими пользуется. Если вчитаться в историю чешской науки, то становится ясно, что именно в чешских землях возник первый университет, расположенный к северу от Альп и восточнее Рейна. Это уже является европейским раритетом. Уже в 18 столетии у нас возникло Королевское чешское научное общество. Это произошло в то время, когда в более крупных и иных более значимых в мире государствах ничего подобного не было. Это говорит о глубокой традиции поддержки образования в Чехии. И сегодня в стране действует научное общество, возникшее в 20 столетии по инициативе профессора Отто Вехтерле, который в представлении не нуждается, и первого председателя Академии наук Чехии Рудольфа Загородника. У нас есть громкие имена, которые являются гарантией того, что научные исследования будут продолжаться. Гарантия – это и множество талантливых студентов, например, в области архитектуры.
Столько талантливых студентов, как в Чехии, я не видела ни в одной стране мира, а я преподаю уже 20 лет. И думаю, что когда это поколение выйдет на сцену и получит возможность выразить свои мысли и воплотить идеи, нас ждет такой же скачок, который произошел вперед с момента возникновения Чехословакии в 1918 году по 1938 год. Тогда за 20 лет было достигнуто невероятных высот. Такой же период нас ждет и сейчас.
Уверена архитектор Эва Юрична. Точно такого же мнения придерживается и астрофизик Ири Григар, говоря о своем направлении науки. «Талантливых студентов мы можем раздавать», — заявляет он. «Есть кому подхватить эстафету в целом ряде международных проектов, таких как ЦЕРН в Швейцарии, работа связана с опытами на самом мощном в мире ускорителе, исследованиями космического излучения, проводимыми в Аргентине, или же сотрудничество с Международным космическим агентством».
Of 17 ноября 1989 года. Демонстрация студентов в Праге перерастает в громогласный протест против коммунистического режима.
События тех дней находились в центре внимания мировых средств массовой информации. Вспомните, какие чувства у вас вызывали сообщения о подавлении студенческой демонстрации, об отставке коммунистического руководства страны и избрании Вацлава Гавела президентом Чехословакии. Поделитесь своими воспоминаниями о бархатной революции с нами и нашими слушателями в эфире «Радио Прага». Пишите по адресу «Радио Прага», «Русская редакция», улица Виноградская, 12, индекс 120-99, «Прага-2, Чешская Республика» или мейлом cr@radio.cz. Укажите, пожалуйста, и свой номер телефона, чтобы мы могли позвонить и записать небольшое интервью с вами. Двадцать лет спустя ваши воспоминания на наших волнах.
Рубрика «Исторические прогулки с Асей Чекановой» сегодня посвящена истории каминного дела в Чехии.
К числу непременных атрибутов почти всех чешских замков относятся печи и камины, облицованные изразцами. Прекрасными каминами славится, например, град Раби и замок Бечов на Тепле. К сожалению, творение печных мастеров не вечно и нуждается в реставрации. Сегодня мы проследим историю изготовления изразцовых каминов в Чехии в компании двух керамистов-реставраторов Сильвии Чекаловой и Михала Раушера. Они уже 11 лет работают вместе, обновляя, а то и вовсе заново собирая из старых черепков изразцовые печи. Вот что вспоминает о своей последней работе в замке Бечов Сильвия Чекалова.
Загромад стрепу, které se na Bečově postupně podařilo zhromáždit.
Сначала мы думали, что та куча черепков, которую нам удалось собрать в Бечеве, принадлежала 13 печам, а потом выяснилось, что печей было аж 70. Первую печь мы уже восстановили, она открыта для обозрения в Бечеве.
Когда первые изразцовые камины вошли в обиход на территории Чехии?
První kachlová kamna bychom mohli datovat od doby gotiky.
Первые кафельные печи появились во времена готики и позволить их себе могли только обеспеченные люди.
А сохранились ли те самые первые печи 12-13 веков в чешских крепостях и замках? Или, может, реставраторам удалось вернуть к жизни хоть одну такую печь?
Чтобы прямо была зреконструирована камна с оригинальных...
Я не слышала о том, чтобы в Чехии сохранилась готическая печь или была восстановлена из старинных черепков, но знаю, что реставратор Газлбауер в свое время занимался в крепости Раби созданием реплик готических каминов с использованием старинных технологий. Мне же посчастливилось собрать целую печь из отдельных изразцов эпохи Ренессанса.
Целых камен с původних оригинальных замков аж до целковой подобы так.
Эпоха Возрождения превратила каминные печи из простых функциональных устройств, чье назначение сводилось к обогреву крупных помещений, в небольшие произведения искусства.
Ренессансе там великую разнородость тварей и оздобений.
Ренессанс приносит с собой разнообразие форм изразцов и украшений. На смену небольшим изразцам пришли крупноформатные пластины, что особенно заметно в период барокко. Интересно, что в период Ренессанса при планировке каминов копировалась архитектура зданий. Печи украшали такими же элементами, что и здания.
Совискитуи такая на кахловых камнях.
Чтобы слуги с охапками дров не нарушали покой в господских помещениях, топки каминов выводились в соседнюю комнату.
Могут навštěvníci замку познать подле малих дверей.
В коридорах посетителей замков часто видят в стенах маленькие дверцы. Именно сюда закладывались дрова для топки каминов.
Да, прикладывали простора до тех камен.
Любопытно, что первые дымоходы, выводившие дым и гарь из печей на улицу, появились только с XIV века.
Это, конечно, был прогресс по сравнению с первыми каминами, у которых вообще не предполагался вывод дыма. Дым тогда свободно выходил через верхнюю часть камина в комнату, а потом через крышу просачивался наружу. И вот в период Ренессанса продукты сгорания начинают выводиться через дымоход.
До каминного сопуху, которым отхазим уже.
А как вообще выглядели первые изразцовые печи в чешских замках?
Была то кахлова камна, их выздоба, вообще позднее годне залежала на...
Оформление печей и каминов зависело от финансовых возможностей заказчика. Первые изразцы были очень простыми, изготавливались на гончарном круге и выглядели как блюдца, обращенные своей широкой частью в комнату. Таким образом создавалась большая теплообменная поверхность, и камин очень хорошо обогревал помещение. Позднее эти блюдца перевернули днищами наружу и стали украшать изразцы рельефными рисунками. Часто рельефы изображали религиозные мотивы и исторические события. Сначала на изразцы наносили слой слюды, и лишь позднее появилась глазурь, зеленая и коричневая, содержащая свинец. В период возрождения камины уже были многоцветными.
Способов изготовления печей и самих изразцов было огромное множество, рассказывает реставратор керамических изделий Сильвия Чекалова.
Да, всегда зависело на том керамикове и на том, как велика камна была, с якого была období.
Все зависело от мастера, размеров камина и исторического периода, в котором он изготавливался. Сохранилось много печей эпохи Ренессанса и барокко, при производстве которых изразцы изготавливались целыми глиняными пластами. И пока глина была мягкой, разрезались на отдельные куски, тесно прилегавшие друг к другу. Позднее изразцы отливали в специальных формах, каждый по отдельности.
Где была одна форма на один кахел.
Средневековые каменщики, как известно, оставляли на своих произведениях отличительные знаки. Помечали ли свои изразцы и камины подобным образом керамические мастерские?
Ранее печники подписывались на верных изразцах или заслонках каминов. Часто встречаются их подписи с указанием даты изготовления печи или имени заказчика. Позднее начинают использоваться специальные печати, которые проставлялись на каждом изразце. При реставрации они помогают определить, какие изразцы составляли единое целое. Крупные производители использовали печати с названием своей фабрики. И хотя с течением времени печати несколько видоизменялись, изготовителей все-таки можно по ним определить.
С чего начинается работа реставратора керамических печей?
На начале каждой этой операции реставраторский прускум, при котором...
Каждая реставрация начинается с исследования имеющегося материала. Мы выясняем, в каком состоянии печь или отдельные изразцы, если от печи осталась лишь груда черепков, из какого материала была изготовлена печь и какая использовалась глазурь, какого рода повреждения обнаружены на изразцах. Исходя из этих факторов, определяется и способ реставрации.
А что самое сложное в реставраторской работе?
Самое тяжелое при работе с печами, из которых сохранилось мало изразцов, укротить свою фантазию, покориться материалу и не выдумывать новые детали, которых прежде не было. Иногда это бывает тяжело.
Всегда ли приходится разбирать камины по кусочкам, чтобы их восстановить?
Часто суто камна и в таком стаду, что не потреба разбирать.
Нет, часто камины находятся в таком состоянии, что разбирать их нет необходимости. Но если изразцы на камине полопались, что происходит в результате растягивания глины во время нагревания печи и сокращения в остывшем состоянии, то камин лучше разобрать, почистить отдельные изразцы, а потом снова склеить, чтобы избежать разрушения исторического материала.
Звучит довольно просто. Вымыть изразцы и склеить их. А каким клеем? Может, и момент подойдет?
Втежное лепило, то е про нас пострах.
Крем-момент – это для нас, рестораторов, кошмар.
Слова коллеги тут же подхватывает Сильвия Чекалова.
Не втежное эпоксидовое лепило и горшие не было.
И не только момент, но и эпоксидный клей, а также посадка изразцов на цемент, что советуется во многих книгах по печному делу. Это приводит, как правило, к разрушению изразцов без возможности их восстановления. Использование других современных цементирующих материалов тоже оказывает разрушительное воздействие на историческую керамику, потому что она обжигалась при более низких температурах, и она более пористая, чем современные изразцы. Несмотря на то, что керамика – материал вечный, который может пролежать в земле столетия, непрофессиональное обращение и использование современных материалов может легко ее уничтожить.
Засаги часто зничит дело, которое претрвало столетия.
И на этом уже заканчивается сегодняшняя программа русской редакции «Радио Прага». Спасибо вам за ваше внимание. Ждем новых встреч в эфире. С вами прощается Либор Кукал. Удачи!
Последней добой, сдастся мне, proti své vůli létám vysoko nad zemí. Z té výšky pozoruj svět, jsem chvíli tam a náhle padám až samotné dno zpět. Dokud jsem se nepoznal, je to trest, či velmi vzácný dar. Posud jsem nepoznal, je to pravda nebo pouhý klam. Večer je ze svítání, večer je ze svítání. Přichází bez pozvání, přichází bez pozvání. Poslední dobou zdá se mi, proti svému.
Sie empfangen Radio Prag, die Auslandssendungen des Tschechischen Rundfunks in deutscher Sprache. Sie hören uns fünfmal täglich mit einer halbstündigen Sendung auf Kurzwelle, und zwar zu folgenden Zeiten. Um 8.30 Uhr mitteleuropäischer Zeit auf 5930 und 7345 kHz. Um 12 Uhr mittags auf 7345 und 9880 kHz. Um 14 Uhr auf 6055 und 7345 kHz. Um 17 Uhr auf 5930 kHz. Und um 18.30 Uhr auf 11.690 kHz. In Europa können Sie unsere Sendungen auch über den Satelliten Astra 3A empfangen. Außerdem digital im DRM-Modus, und zwar jeden Freitag und Samstag um 14 Uhr mitteleuropäischer Zeit auf 9850 kHz. Details der Satellitenübertragung sowie alle Sendezeiten und Frequenzen finden Sie auch im Internet unter www.radio.cz. Unter dieser Adresse können Sie auch die